Нас познакомила Евгения Мельникова.
И о погоде на северо-западе и в центре России тон погоде будут задавать атлантические циклоны, которые будут поставлять теплый и влажный морской воздух. В северо-западных областях ожидаются дожди, местами довольно сильные. В столице сегодня днем облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь. Максимальная температура 14-16 тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 градусов.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Цены на нефть в свободном падении. Нью-йоркцы борются за право на нездоровую пищу. 10 лет проекту «Патронатная семья».
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я продолжаю напоминать вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Знаете ли вы, что такое патронатная семья?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода».
По окончании двухдневного визита в Белград главный прокурор Международного Гаагского трибунала Карла Дель Понте заявила, что она недовольна тем, как Сербия выполняет свои обязательства по выдаче военных преступников. С подробностями из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Руководство Сербии не выполнило собственный план действий по аресту генерала боснийских сербов Ратко Младича. Этот план был создан в мае, когда истек последний срок Евросоюза. Тогда переговоры Сербии с ЕС были заморожены, но был оставлен шанс найти и отправить Младича в Гаагу до 1 октября. В Белграде главный прокурор Международного трибунала Карло Дель Понте пытался определить, насколько серьезно Белград старался найти генерала, скрывающегося от правосудия уже 10 лет. Должна сказать, что я недовольна применением плана действий. Мы должны обеспечить, чтобы все обвиняемые, прежде всего Ратко Младич, предстали перед судом в Гааге. Карла Дель Понте предложила призвать к ответственности начальников служб безопасности Сербии, которые не выполнили свои обязательства по аресту Ратко Младича. Она подозревает также, что власти защищают некоторых пособников генерала, ранее занимающих высокие должности. На минувшей неделе в Белграде начался судебный процесс против 11 помощников Младича, которые на разных этапах в течение лет помогали ему скрываться. Но на скамье обвиняемых лишь мелкие сошки. Руководство Сербии теперь сокрушенно выражает озабоченность по поводу неблагоприятного развития отношений с Европой и заявляет, что арест Ратко Младича является национальным приоритетом. Президент Сербии Борис Тадич. Карло Дель Понте требует выполнения и международных, и наших внутренних правовых норм. Согласно законодательству Сербии, все обвиняемые международным трибуналом должны туда попасть. Это непреложный факт. Без этого не будет продолжения ни переговоров о стабилизации и сближении с ЕС, ни одного шага в Сербии в направлении Евросоюза. Относительно отчета главного прокурора, я не оптимист. Сербские источники утверждают, что хотя и оценка Карла Дель Понте не будет положительной, однако она якобы из Белграда уехала с надеждой, что Ратко Младич все-таки будет арестован. Поэтому, как надеются в Белграде, ее отчет Евросоюзу мог бы оставить возможность для Брюсселя продолжить переговоры о сближении с Сербией. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. И сейчас это будет обзор первых полос центральных российских изданий. Независимая газета. Центральная публикация озаглавлена «Ядерная ловушка». И речь в ней идет о том, что Иран и Северная Корея игнорируют интересы России, когда речь заходит о обрецании атомными программами. Центральная публикация на первой полосе ведомости, озаглавлена сегодня «Проверка АвтоВАЗом». Ответственность за развитие завода ложится на плечи близкого друга Владимира Путина Сергея Чемизова. Как стало известно ведомостям, глава Рособоронэкспорта должен в течение месяца возглавить совет директоров автогиганта. Непосредственно управлять заводом будет нынешний председатель совета Владимир Артяков. Он возглавит управляющую компанию автоконцерна, к которой уже послезавтра перейдут функции его генерального директора. Издание «Газета» пишет о том, что депутаты готовы разорить небольшие турфирмы гарантиями. Депутаты готовят революцию на туристическом рынке. Вместо отменяемого с 1 января 2007 года лицензирования туристической деятельности предлагается ввести систему банковских финансовых гарантий. Суть их состоит в том, что банки будут гарантировать клиентам турфирм компенсации в размере до 10 миллионов рублей при российских турах и до 100 миллионов рублей при поездках за рубеж. Турфирмы за это будут платить банкам в год до 4 миллионов рублей, которые получат с туристов. Еще об одной депутатской инициативе, которая может наказать малый бизнес, пишут новые известия. Вчера стало известно о том, что правительственная комиссия утвердила концепцию нового закона о развитии малого и среднего бизнеса. Чиновники на этот документ возлагают большие надежды, отмечая, что всесторонняя господдержка некрупного предпринимательства позволит сформировать в стране процветающий средний класс. Сами же бизнесмены с горечью говорят, власть по-прежнему глуха к их нуждам. В то, что новый закон изменит положение вещей, они не верят, предлагая оставить их в покое и объявить на 3-4 года мораторий на принятие каких-либо нормативных актов, направленных на защиту предпринимателей. Страхи младшего брата. Первая полоса новых известий. Впрочем, и крупному бизнесу тоже радоваться нечего, если верить газете «Ведомости». Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Сумерки бизнеса», и речь о том, что крупные московские предприниматели могут треть зимы провести в полутьме. Вчера технический директор РАО ЕС России Борис Вайнзихер предупредил, что уже при минус 15, типичной для этого времени года температуре, возможно ограничение в подаче электричества. Только строителям ограничения грозят упущенные выгоды в размере 4 миллиардов долларов. Газета «Новое известие» сообщает о том, что вчера в Кишиневе ждали эмиссаров Геннадия Онищенко. Сюда с рабочим визитом должна была приехать группа экспертов Роспотребнадзора, которая займется, наконец-то, контролем качества разливаемых вин. Ближе к концу дня выяснилось, что поездка перенесена на среду. Лабораторная работа отечественных санитаров – это первый после объявления 27 марта 2006 года тотального запрета на молдавский алкоголь практический шаг со стороны России. И шаг этот должен подтвердить, действительно ли местные виноделы выпускают спиртосодержащие жидкости, или такое определение целиком и полностью лежит в политической плоскости. Санитарная дегустация. Первая полоса газеты «Новое известие».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 15 минут 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Тегерана совершил экстренную посадку иранский пассажирский самолет. По сообщению местных властей, никто из пассажиров не пострадал. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. Его детали еще должны быть согласованы. За последние дни в Ираке жертвами насилия стали десятки людей. На востоке Афганистана в бою с талибами погибли американские и афганские военнослужащие. На юге страны боевики атаковали патруль НАТО, убив одного военного и ранив 8. Нобелевская премия по физике присуждена в этом году 2 американским ученым. Джону Мэттеру и Джорджу Смуту. Астрофизики удостоены награды за исследования в области, связанной с зарождением галактик и формированием небесных тел. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Старый проект в новом эфире. На украинском телевидении вновь выходит программа «Эпицентр». С ведущим программам Вячеславом Пиховщиком беседует Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8 часов 16 минут в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз говорим о волейболе.
Да, волейболисты «Локомотива» Белогорья вчера одержали вторую победу в Лиге чемпионов. Они в гостях обыграли соперников из французского тура 3-0 и вышли на первое место в группе А. В группе Б вчера итальянский «Тревиза» взял верх над голландским «Артеком» 3-2 и с двумя победами возглавил таблицу. В этой же группе играет московская «Динамо», которая свой второй матч группового турнира проведет сегодня против бельгийского «Налеко». В российской хоккейной суперлиге вчера состоялись три матча 12-го тура. «Локомотив» в Ярославле взял верх над подмосковным «Витязем» 5-3. «Лада» на своей площадке сыграла в ничью с «Салаватом» Юлаевым 3-3. «Динамо» дома уступила хоккейному клубу МВД 2-4. Хоккейный клуб МВД с 20 очками вышел на пятое место, лидирует в чемпионате «Акбарс». У него 26 очков, и вслед за ним идут «Химик» и «Сибирь», набравшие по 22 очка. На проходящем в Турине чемпионате мира по фехтованию завершилась программа индивидуальных состязаний. Во вторник были разыграны два последних комплекта наград. У мужчин-рэперистов победил немец Петер Йопих, серебряную медаль выиграл итальянец Андреа Бальдини, бронзовые – еще один представитель Италии Стефано Баррера и китаец Ли Шен. У женщин-шпажисток сильнейшей была Тиме Нати из Венгрии. Второе место заняла Ирина Эмбрих из Эстонии. Третья француженка Лора Флиссель-Коловик и еще одна венгерка Эми Шесас. Сегодня на чемпионате день отдыха, а в четверг начнутся командные соревнования. Еще одно мировое первенство по тяжелой атлетике проходит в Доминиканской Республике. Там во вторник тоже было разыграно два комплекта наград. У мужчин весовой категории 77 килограммов лучший результат по сумме двоеборья показал Танер Шагир из Турции. Второе место занял китайский атлет Ли Хан Ли. Третье – Ара Хачатрян из Армении. У женщин весит до 58 килограммов. Чемпионкой мира стала китаянка Куи Хон Мей. Первую медаль принесла сборная России Светлана Цырукаева, занявшая второе место. Бронзу выиграла Камяим Ванды из Таиланда. Сегодня пройдут соревнования в весе до 63 килограммов у женщин и до 85 у мужчин. Также продолжатся многочисленные мужские и женские теннисные турниры в Европе и Азии. Седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым состоится в Элисте, белыми фигурами будет играть Топалов. В российской хоккейной суперлиге будет сыграно 6 матчей очередного тура, а уже в ночь со среды на четверг по московскому времени тремя матчами начнется новый сезон в национальной хоккейной лиге. Каролина сыграет с Баффало, Торонто с Оттавой и Колорадо с Далласом.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В ближайшие дни должна решиться судьба самой крупной сделки в российской алюминиевой промышленности. Если, как предполагается, компания «Русал» купит сибирско-уральскую алюминиевую компанию «Суал», а также часть бизнеса швейцарской «Гленкор», она сможет использовать конкурентные преимущества как дешевизны энергии в России, так и доступности зарубежных источников сырья. При этом лишь малая часть всего производимого в России алюминия востребована внутренним рынком. Тему продолжит Сергей Сининский.
В 2005 году в мире было произведено примерно 32 миллиона тонн алюминия. Какая часть пришлась на долю России? А в ней сколько пришлось на внутренний рынок и сколько на экспорт? Аналитик по металлургии инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Из общих 32 миллионов тонн алюминия на долю России приходится порядка 12,5%, то есть 3,8-4 миллиона тонн. Из этого объема на, собственно, внутреннее потребление приходится порядка 20-25%, а остальное экспортируется.
Сколь известно, в России производится в основном так называемый первичный алюминий, то есть полуфабрикат в виде чушек и слитков. А почему не готовый, то есть продукт с большей добавленной стоимостью? В мире примерно 60% всего алюминия потребляют всего две отрасли. Транспорт, где, видимо, большая часть приходится на авиастроение, которое в России еще с 90-х годов почти замерло. И строительство, которое в России, наоборот, на подъеме.
Действительно, в России с падением темпов экономического роста в середине 90-х годов резко сократилось потребление алюминия. Это было одной из причин увеличения его экспорта в виде чушек и слитков. А второй момент. Традиционная алюминиевая отрасль, она работала на ВПК. Потребление, которое ориентировано на военно-промышленный комплекс, оно было сконцентрировано в сложных сплавах, которые используются в основном только в России. Поэтому проще на экспорт отправлять именно чистовой алюминий.
Аналитик по металлургии инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний – это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Если эта сделка, объединение «Русала», «Суала» и швейцарской «Гленкор», торговца сырьем и металлами, состоится, то в целом вероятность объединения нынешних лидеров этой отрасли в мире – американской «Алкоа» и канадской «Алкан» станет еще большей.
Честно говоря, я думаю, что объединение «Русала» и «Суала» – это все-таки в первую очередь события масштабные для России, и я не думаю, что они произведут такой большой эффект на других игроков.
Но ведь новая компания, которая возникнет в случае российской сделки, по объемам производства алюминия обойдет американскую «Алкоа». Почти на 20%.
Она, безусловно, его обойдет, но, во-первых, возможно, на время. Во-вторых, я, честно говоря, не думаю, что для «Алкоа» и «Алкан» вопрос первенства в объемах – это ключевой вопрос.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по металлургии Сергей Донской, инвестиционная компания «Тройка Диалог», и Дмитрий Парфенов, инвестиционная компания «Проспект».
С ними беседовал Сергей Сининский.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Цены на нефть в свободном падении. Трагедия в школе в Пенсильвании. Запрещать или не запрещать жиры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цены на нефть во вторник неожиданно упали ниже $59 за баррель. Явно забыты сравнительно недавние прогнозы о том, что баррель нефти будет стоить $100. Прогноз на ближайшие недели – $55. Что происходит с нефтью? Слово Яну Рунову.
За последних два месяца цена на нефть на мировом рынке упала на 24%. Что за этим стоит? Ранее цены были искусственно завышены и теперь возвращаются к реальной стоимости? Или наоборот, именно сейчас цены искусственно занижаются? На этот вопрос отвечает научный сотрудник Вашингтонского института конкурентоспособного предпринимательства Competitive Enterprise Майрон Ибл. Я полагаю, что цены на нефть поднялись так высоко весной и летом этого года не только потому, что был очень высок спрос, но потому, что система хранения и поставок не поспевала за быстро растущим спросом. Плюс потребители нервничали из-за тревожной обстановки в мире. За любым катаклизмом в какой-нибудь части света цены на бензин на автозаправочных станциях тут же летели вверх. Ожидали сезона ураганов и боялись новой Катрины. Опасались расширения Ливано-Израильского конфликта, сокращения поставок иранской нефти странам Запада, дестабилизации положения в Венесуэле. Другими словами, фактор страха процентов на 30 сыграл свою роль в повышении стоимости нефти. Теперь, когда лето и сезон ураганов позади, в ситуации с Ираном и с Венесуэлой изменений не произошло, потребители несколько успокоились. Пессимизм, способствовавший росту цен, сменился осторожным оптимизмом, и это стало одним из факторов снижения стоимости нефти. Другой интересный фактор – астрономические цены наконец-то вызвали замедление потребления нефти в мире. Это позволило заполнить нефтехранилища, упорядочить систему нефтепоставок, нефтяные компании увеличили поставки. Я думаю, теперь цены останутся на достигнутом уровне или еще немного опустятся. По мнению аналитиков финансовой компании Merrill Lynch, теперь многое будет зависеть от зимы. Если зима окажется теплой, цены на нефть могут опуститься ниже $50 за баррель. И даже страны ОПЕК могут быть не в состоянии остановить падение, поскольку нефтедобывающие государства вне ОПЕК, как ожидается, выбросят на рынок немало дополнительной нефти. Однако, если зима окажется холодной, то спрос на отопительную нефть может потянуть за собой и рост цен. Но большинство экспертов, среди которых информационная компания Bloomberg провела недавно опрос, сошлись на цифре $64. Столько в среднем, как они ожидают, будет стоить баррель нефти в 2007 году. Рассказывал Ян Рунов. Во вторник стали известны некоторые подробности преступления, потрясшего страну. Убийство школьников в Пенсильвании, рассказывает Алан Давыдов.
Это произошло в крошечном городке Парадайз, округ Ланкастер, штат Пенсильвания, где обитает консервативно-религиозная община амишей, потомков швейцарских немцев, переселившихся сюда еще в 18 веке и строго следующих крайне патриархальным традициям. В понедельник утром 32-летний водитель молоковоза Чарльз Карл Робертс из местных, но человек вполне светский, отвел своих троих детей на остановку школьного автобуса, после чего ворвался в местную школу, в которой учились дети амишей, угрожая огнестрельным оружием, отобрал группу группа учениц связал их и забаррикадировался. Прибывшие к школе полицейские взяли ее штурмом, как только изнутри послышалась стрельба. Но было поздно. Робертс успел методично расстрелять заложниц, целясь им в голову, после чего покончил с собой. Погибло 5 девочек в возрасте от 6 до 13 лет. Еще 5 школьниц находятся в госпитале в критическом состоянии. Из предсмертных записок Чарльза Робертса следствию стало известно, что 20 лет назад он совращал своих юных родственниц, и с тех пор желание вновь пережить те ощущения якобы терзало его. В 1997 году у Робертса скончалась новорожденная дочка, и, судя по высказываниям убийцы, он был обозлен на Бога и на все, что его окружало. Это уже 3 громкое ЧП со стрельбой в американских школах за последнюю неделю. Президент Джордж Буш во вторник так прокомментировал эти трагические события. Лора и я, как и многие наши сограждане, скорбим вместе с родителями и разделяем тревогу относительно безопасности в школах. Вчера я дал указание министрам юстиции и образования собрать следующий вторник ведущих экспертов и заинтересованных должностных лиц, чтобы определить, как федеральное правительство может помочь властям на местах, чтобы усилить безопасность в школах. Наши школьники никогда не должны испытывать страха, входя в класс. Эксперты отмечают, что случаи стрельбы в американских школах за последние годы участились. Известный консультант по проблемам охраны школ Кеннет Трамп так формулирует потребность в пересмотре системы школьной безопасности. Снова и снова слышится общий рефрен: кто мог предполагать, что это может произойти здесь? Но с этой ментальностью пора было покончить еще в 1999 году, после того, как в школе Колумбайн в пригороде Денвера, штат Колорадо, 2 вооруженных подростков оставили после себя 15 трупов и 24 человека ранеными. С тех пор, по моим подсчетам, насилие в школах унесло 219 жизней. В то же время стоит признать, что во многих школах появились камеры наблюдения, металлодетекторы и вооруженные охранники. Педагоги и ученики проходят регулярный тренинг на случай чрезвычайной ситуации. Кеннет Трамп, однако, указывает, что даже самые совершенные технические средства и подготовка на случай ЧП не могут дать 100% защиты от обезумевшего маньяка.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 октября, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Нью-йоркцы борются за право на нездоровую пищу. 10 лет проекту «Патронатная семья».
Это главная тема, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос: знаете ли вы, что такое патронатная семья? Мы вернемся к репортажу на эту тему и также к вашим ответам на этот вопрос через 2 минуты.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Проблемы стратегии развития высших учебных заведений в России – это главная тема программы. Гости студии – директор по развитию Российской экономической школы Алексей Ситников и преподаватель Высшей школы экономики Михаил Горст. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Евгения Мельникова.
«Радио Свобода. Новости».
Государственная дума примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. По сообщению руководства Думы, депутаты поддержат меры, введенные против Грузии российским правительством, в частности, приостановку всего транспортного и почтового сообщения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил Северную Корею, что планируемые ею ядерные испытания навлекут на страну гнев всего мирового сообщества. Объявление Северной Кореи о подготовке испытаний уже вызвало резкую реакцию многих стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи. Секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов высказался за разрешение кризиса вокруг ядерной программы Ирана путем переговоров. Он встретился во вторник в Тегеране с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Итальянская полиция допрашивает человека, угнавшего турецкий авиалайнер и после приземления в Италии сдавшегося властям. По поступающей информации, угонщик попросил в Италии политическое убежище. В Восточно-Казахстанской области в результате степного пожара погибли 2 человека, сгорели около 100 частных домов. Более 400 человек эвакуированы. Пожар, начавшийся на территории Бегеневского лесничества во вторник, до сих пор не потушен. В морской акватории Владивостока зафиксировано значительное увеличение содержания ртути. Специалисты, проводившие исследования, считают, что источником загрязнения могли стать свалки отходов на берегах рек, протекающих через город. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на продление срока содержания под стражей вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. По словам адвоката Георга Дангяна, состояние его подзащитного резко ухудшилось. В СИЗО ему не может быть оказана необходимая медицинская помощь. Алексанян обвиняется в хищениях, отмывании денег и неуплате налогов. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде. На северо-западе и в центре России тон ей будут задавать атлантические циклоны, которые будут поставлять теплый и влажный морской воздух. В северо-западных областях ожидаются дожди, местами довольно сильные. В Москве сегодня днем облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь. Максимальная температура 14-16, по области 12-17 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 11-13 тепла.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Десятилетний юбилей отметила служба по семейному устройству детей на патронатное воспитание. Ее сотрудники работают на базе Московского детского дома номер 19. Это детское учреждение стало первым в России, где начали осваивать новую форму семейного воспитания детей, оставшихся без опеки, и детей-сирот. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
«Не называйте нас детским домом», — попросила журналистов его директор Мария Терновская. По ее словам, это не классический детский дом, где живут дети, оставшиеся без попечения родителей, а в первую очередь служба по устройству детей в семьи. Действует здесь по принципу «не семья выбирает ребенка, а малыш людей, с которыми ему будет хорошо».
Все воспринимают детский дом как такое, вот знаете, наследие этих сталинских лагерей, по сути дела, и ассоциируется это с чем-то ужасным, нехорошим. Туда не хочется идти. На самом деле людям, которые нам звонят и хотят взять ребенка, они говорят, что они боялись вообще самих слов «детский дом». Вот это надо переломить, и действительно это, вообще говоря, вопрос восприятия, вопрос в сознании людей. То есть надо действительно назвать это другим словом и начать новую жизнь.
Новую жизнь в московском детском доме номер 19 начали 10 лет назад. Выбрали наиболее, на взгляд руководства, эффективную форму профилактики сиротства в России – патронатное воспитание. Это не просто схема устройства детей в семьи, а целая система профессиональной работы. Москвичка Елена Джужома маленькую Зою взяла на воспитание 10 лет назад. Елена уверена, что если бы не было семейного патроната, девочка вряд ли обрела семью.
Патронатное воспитание дает ребенка сразу с улицы взять в семью, а потом уже официально все вопросы юридические решает социальная служба нашего детского дома. Для ребенка гораздо выгоднее вот патронатное воспитание, потому что тут сохраняются все льготы воспитанника детского дома.
Еще одно преимущество – на патронат может быть устроен любой ребенок, независимо от его социального статуса. Если родители фактически не лишены родительских прав, но не хотят заниматься воспитанием сына или дочери, передать их детей в другую семью можно без долгой судебной волокиты. Что касается моральной стороны, этими вопросами занимается несколько служб – психологи, врачи, воспитатели, социальные сотрудники. Перспективность этой формы семейного воспитания директор детского дома Мария Терновская подтверждает следующей статистикой.
В обычной системе 25% отказов от детей, вот в системе усыновления, например, а 65% это отказов от опеки, у нас всего 7%. Это достигается именно тем, что у нас работают специалисты, и мы проводим семейную терапию, справляясь с этими кризисами, которые возникают в новых семьях. Это помогает спасти новую семью.
Сегодня, по официальным данным, в детском доме числится 135 детей, а проживает только 18. Остальные воспитываются в семьях. Опытом патронатного воспитания сотрудники учреждения готовы поделиться со своими коллегами не только из Москвы, но и из других областей России. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, что такое патронатная семья? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Это такая семья, которая берет несколько детей на воспитание и пытается вырастить их. Например, есть такие дети, которые же просто не усыновляют, которым уже много лет. И все-таки, может быть, такой есть проект, чтобы именно таких детей давать в семьи, где вот уже есть там двое или трое детей, и чтобы они хотя бы вот, когда вот выйти уже в взрослую жизнь, чтобы примерно знали, что такое семья.
Это которые берут ребенка. Ну, типа она берет ответственность за воспитание ребенка, но это не ее ребенок, это не усыновление конкретно, а вот именно ответственность за воспитание. Это безусловно хорошо. По всей видимости, есть люди, у которых есть силы, финансовые возможности, там какие-то душевные качества. Вот, может, это одиночество, я не знаю, там разные причины.
Ни разу не слышала. Есть только предположение, что может быть, которое вынашивает ребенка чужого, только это и все.
Патронатная мать, может, которая может понянчиться, прийти на какое-то время в семью, у кого времени нет с ребенком сидеть.
Без понятия, не знаю.
Это семья, которая берет на воспитание детей. Но они не усыновляют, а просто воспитывают, содержат. Для того, чтобы вывести его в жизнь, дать образование. Процесс усыновления довольно сложен. Они могут даже переболеть желанием, пока усыновляют. А здесь есть перспективы развития, построить дом. То есть там же определенное материальное сопровождение идет. Это и привлекательно.
Приемная семья, которая ребенка принимает на воспитание. Они не родные родители, а воспитывают. Может, по договоренности с кем-то воспитывать. У них могут быть свои дети и дополнительно брать на воспитание чужого ребенка.
Если патронатная семья, значит, это семья, которая берет ребенка на усыновление дочерения. Люди, которые это делают, они сами понимают, что это такое. Быть без должного присмотра, жить без родительской ласки и того, что нужно каждому ребенку, независимо от возраста. Просто это люди, которые понимают, каково таким детям, и поэтому берут на себя такую ответственность. Это серьезно.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, знаете ли вы, что такое патронатная семья? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И этот же вопрос мы сегодня предлагали нашим слушателям. Патронаж – это забота о ком-то. Бывают патронажные семьи, бывают и страны. К таким можно отнести Грузию, поменявшую патронаж России на Америку. Вот такое сообщение от нашего слушателя Ивана Даниловича. Как же нам не знать? Сначала государство своей политикой делает детей сиротами, а потом придумывает патронажную семью. Все правильно, пишет наш слушатель Добрый. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Нобелевская премия в области физики 2006 года присуждена американским ученым Джону Мазеру и Джорджу Смуту за открытие сходства спектра космического и микроволнового фона с излучением абсолютно черного тела и за открытие пространственной неравномерности этого фона. Доктор Джон Мазер работает в Центре космических полетов Годдарда НАСА, доктор Джордж Смут – профессор Калифорнийского университета в Беркли. Нобелевская премия является наиболее престижной научной наградой в области физики, химии, физиологии, медицины, литературы и за наибольший вклад в установление мира во всем мире. В области фундаментальной математики аналогом является Филдсовская медаль, а в области техники – технологический приз тысячелетия. Канадские биологи из университета Макмастера обнаружили, что даже не подвергавшаяся рентгеновскому облучению радужная форель реагирует на повышенную радиацию после контакта с облученными сородичами. Этот феномен, ранее известный по опытам на клеточных культурах, получил название эффекта свидетеля. Новое исследование показывает, что эффект свидетеля проявляется не только у отдельных клеток, но и на уровне всего организма. Форели облучали 5 минут небольшими дозами рентгеновского излучения, затем облученных рыб пересаживали в аквариум с необлученными форелями. У всех рыб наблюдалась одинаковая реакция. Гибель клеток различных органов, массовый синтез специфических антирадиационных белков и другие эффекты, характерные для радиоактивного поражения тканей. Марсоход NASA Opportunity достиг края кратера Виктория, самого крупного из исследованных марсианских кратеров. Это событие совпало с юбилеем марсохода «Тысячи дней пребывания на Марсе». Более 2 лет назад Opportunity высадился на планету вслед за марсоходом Spirit. За это время марсоходы, двигаясь в противоположных направлениях, передали на Землю много ценной информации. Самый большой в мире радиотелескоп будет построен в ближайшие годы в Южном полушарии. На роль хозяина претендуют две страны – Австралия и Южная Африка. Выбор в пользу одной из двух стран будет сделан Международным комитетом астрономов. Площадь, занимаемая антеннами телескопа, составит около 1 квадратного километра. Прибор будет регистрировать радиоизлучение с длиной волны от сантиметра до метра. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году. Стоимость проекта оценивается в 1 600 000 000 долларов США.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. Слово Валерии Шабаевой.
Доброе утро.
Доброе утро. Хочу сейчас представить вам публикацию в газете «Коммерсант». Она озаглавлена «Снова комиссары». Автор Алексей Тарханов, руководитель блока культуры издания, пишет. Из Эрмитажа, как известно, были похищены ценные предметы обихода. Сахарницы, золоченые кресты, серебряные ложечки. Некоторые ложечки потом быстро нашлись, но осадок остался. И вот теперь комиссии, в которую входят не только сами музейщики, но и представители МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, предстоит решить, в какой еще из национальных сокровищниц России засели оборотни в музеях. Отчасти это событие огромного общественного накала, ведь то, что хранится в музеях, национальное достояние. Оно принадлежит каждому. И пусть свой квадратный сантиметр Караваджо каждому выделить невозможно, люди забеспокоились, видя, что им буквально залезли в карман. Но только тогда, когда в карман залезли, люди узнали, что в их карманах лежит куча ненужных вещей, хуже, чем у Тома Сойера. Какие-то ложечки, сахарницы, вещи в масштабе отдельно взятой кухни очень значительные, имеющие большую художественную ценность, но не в масштабе государственного Эрмитажа, универсального музея. Откуда это взялось, понятно. В каждую помещичью усадьбу, в каждый помещичий дом некогда тоже пришли комиссары, тогдашний Росохранкультуры, и, помахав наганом, погрузили культурные ценности на подводы. Повезли сдавать Луначарскому. Луначарский принял на вес, скажем, 300 килограммов иконы церковной утвари и сложил в хранилище до полной победы коммунизма. Как сообщил на первом заседании комиссии по музеям первый вице-премьер Дмитрий Медведев, в России более 2000 различных музеев и примерно 80 миллионов единиц хранения. Цифру мы, может, и знаем, но вид этих единиц нам, полагаю, мало знаком. Теперь нам предстоит пересчитать все чучела ежей, все почетные грамоты стахановцев и 100 экземпляров кепки Ленина, изготавливавшиеся для целой сети музеев вождя, более многочисленной, чем сейчас сеть ресторанов «Макдональдс». И вот теперь мы возьмем и все проверим за 2 года. Так пообещал руководитель Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Борис Боярсков. И посетовал, что предыдущие проверки носили формальный характер. Так вот, перед грядущей неформальной проверкой можно поставить 2 задачи, полагает Алексей Тарханов. Одна пиаровская – выявить оборотней, наказать мерзавцев. Вероятно, именно эта задача и будет исполняться вовсю. Последуют показательные процессы, по улицам станут таскать антикваров с подбитым глазом, а украденные вещички станут подбрасывать прямо в ФСБ. А хорошо бы, чтобы кто-нибудь поставил другую задачу – сделать, наконец-то, возможно, более полную опись того ненужного, что хранится в музейном фонде огромной страны. И тогда это станет ясно. И немедленно избавить музей от необходимости беречь то, что даже у жадных антикваров называется товарной массой. Пусть музеи продадут на открытых торгах то, что не должны пестовать в силу своего имперского статуса. Пусть занимаются делом, а не чахнут над самоварным златом. Снова комиссары. Публикация в газете «Коммерсант», автор Алексей Тарханов.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Тегерана совершил экстренную посадку иранский пассажирский самолет. По сообщению местных властей, никто из пассажиров не пострадал. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. На востоке Афганистана в бою с талибами погибли американские и афганские военнослужащие. Парламент Чехии выразил недоверие правительству. Теперь кабинет премьер-министра Мира Катапаланака должен подать в отставку. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Отношения между Россией и Грузией, как отмечают наблюдатели, имеют постоянную тенденцию к ухудшению. Что лежит в основе российско-грузинского кризиса? На каком историческом этапе эти страны превратились из добрых соседей в непримиримых противников? Ответ на этот вопрос пытаются отыскать не только политики, но и представители общественности двух стран. Радио «Свобода» продолжает цикл бесед с деятелями политики, культуры и науки. Сегодняшние гости — руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова и профессор Тбилисской государственной консерватории Надар Ангуладзе. С ними беседует наш корреспондент Олег Кусов.
Россия и Грузия. На эту тему рассуждают наши гости. Московская студия «Радио Свобода», руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова. Тбилисская студия «Радио Свобода», профессор Тбилисской государственной консерватории Надар Ангуладзе. Алла Алексеевна, я хочу вам первый вопрос задать.
Да.
Часто говорят о том, что жителей России и Грузии объединяет только советский период. А если говорить о времени постсоветском, здесь есть примеры положительного сотрудничества?
В частности, наш институт очень позитивно сотрудничает с политологическими центрами в Тбилиси. И время от времени мы встречаемся на различного рода международных и двусторонних встречах. И вот эти вот наши разговоры, они очень важны для того, чтобы взаимно понимать друг друга. Потому что, учитывая нынешний характер российско-грузинских отношений, он далеко не соответствует ни тем нормам, которые нужны были бы сейчас, вот уже в 21 веке, так и глубокому историческому прошлому, которое связывает наши страны.
Наш собеседник Тбилисской студии «Радио Свобода» Надар Ангуладзе. Господин Ангуладзе, как вы считаете, что сегодня объединяет народы двух стран? Дайте совет двум президентам, которые, кстати, еще не принадлежат к людям старшего поколения.
Мне им трудно давать советы. Я бы так-то оттенил области искусства во всех его видах. Эти связи были и до Советского Союза, и во время Советского Союза, и после того, как Союз распался. В этом отношении эти связи не нарушались еще.
Алла Алексеевна, вы сами сказали о том, что история российско-грузинских отношений очень богата. Но говорят, что очень много мифов существует в этой истории.
Было и хорошее, и плохое. Все-таки имперская политика России никак не может порадовать какими-то такими позитивными моментами. Но мне хотелось бы сказать, что между отдельными людьми, очень яркими личностями с грузинской стороны и с российской стороны, были глубокие взаимные связи. Ну, безусловно, в сфере культуры и не только в сфере, скажем, там, музыкальной, мне бы хотелось сказать, что грузинская кинематография, она внесла такой вклад в советскую кинематографию, что его трудно просто переоценить. Но если говорить о более ранних периодах, то там тоже были, ну, безусловно, выдающиеся деятели. Князь Бакартиони, например. Между прочим, мало кто знает, что он был тяжело ранен в Бородино и, может быть, даже выжил бы. Но когда он узнал, что французам сдали Москву, он вскочил, будучи тяжело раненым, и умер вот от такого потрясения.
Господин Ангуладзе, как вы считаете, кто все-таки быстрее вернет от состояния дружбы две страны, деятели культуры, политики или же простые люди?
Все же деятели культуры. В культуре преломляется как жизнь простых людей, так и в какой-то мере, конечно, не окончательно, но и политики такой в широком смысле этого слова.
Алла Алексеевна, дайте, пожалуйста, прогноз. Когда все-таки россияне и грузины будут относиться друг к другу лучше, чем сегодня?
прогнозы вообще дело очень неблагодарное. Собственно говоря, россияне и грузины друг к другу не относятся как-то негативно, даже на уровне обыденного сознания, хотя вот опросы общественного мнения говорят, что под влиянием российской пропаганды, в общем, такие негативные моменты есть. Но в былые времена, в общем, тоже не было сплошной, как говорится, повальной народной дружбы. И вообще государства, на мой взгляд, дружить не могут между собой. Дружат люди, и они будут продолжать дружить. Культура, искусство сближают народы. Я хотела бы сказать, что только на культуру и искусство, конечно, мы не можем полагаться. Здесь есть очень много разного рода направлений, на которых мы должны, безусловно, работать. И вот одно из них – это наши встречи, и о которых я уже говорила с моими коллегами, международниками, политологами. Вы правильно сказали, наши президенты оба еще молоды, и, может быть, по молодости не всегда у них хватает терпения, не всегда выдержки хватает. Но рано или поздно все равно придется вернуться на позитивный настрой в российско-грузинских отношениях. Этого не может не быть, я в этом глубоко уверена.
Батуна Надар, вы согласны с Аллой Алексеевной?
Абсолютно. Я просто сказал, что культура один из пластов во взаимоотношениях и вообще в жизни общества.
А ваш прогноз, когда Россия и Грузия станут дружескими странами?
Внутренне, потенциально, эта дружба есть, она существует. Вот как она оформится и когда получит дипломатический или государственный статус, я затрудняюсь это сказать.
О судьбах России и Грузии рассуждали наши собеседники в московской студии «Радио Свободы», руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яскова и тбилисская студия «Радио Свобода», профессор Тбилисской государственной консерватории Надар Ангуладзе. Вел программу Олег Усов.
Ну а сейчас продолжит нашу утреннюю программу передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о борьбе нью-йоркцев за право на нездоровую пищу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-йоркские власти готовы пойти на беспрецедентный эксперимент, пытаясь укрепить здоровье нью-йоркцев. Они вынесли на всеобщее обсуждение идею запрета использования так называемых трансжиров, дешевых видов маргарина, для приготовления пищи во всех пунктах общественного питания. Эксперты Управления здравоохранения убеждают горожан, что благодаря запрету город ежегодно спасет жизни по крайней мере 500 человек. Возмущенные противники идеи заявляют, что забота о здоровье не оправдывает осуществление городом оруэлловских пророчеств, что никто не может диктовать людям, что им есть. Почему споры о дешевом маргарине спровоцировали такие страсти? Велика ли его опасность? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Достаточно строгие эксперименты свидетельствуют о том, что использование вот этих трансжиров в пище систематическое увеличивает количество плохого холестерина, так называемого, предрасполагающего к возникновению атеросклеротических бляшек, уменьшает количество хорошего холестерина, который препятствует этому процессу. И есть сведения о том, не столь отчетливые, но есть, о том, что это скрытый канцероген. И поэтому ограничить их потребление, вообще-то говоря, очень было бы хорошо.
Иными словами, да здравствует запрет.
Я думаю, что директивное запрещение, категорическое запрещение, это, конечно, преувеличение. Между содержанием плохого или хорошего холестерина в крови по результатам анализов и реальной заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями нет такой прямой причинно-следственной связи. И поэтому здесь это выглядит преувеличением своих возможностей влиять на процессы, и поэтому скептики правы. Достаточно разъяснений, упоминаний о том, какое блюдо вы заказываете, достаточно санитарного просвещения, чтобы каждый знал, что ему лучше есть, и достаточно рекомендаций.
Профессор, ну а все-таки почему не попытаться принудительно бороться за здоровье людей, как это сделали, запретив, например, курение в общественных местах?
Эта мера неадекватна задаче. Уверяю вас, что если даже ценой самых жестких законодательных и, извиняюсь, полицейских мер это будет приведено в действие, то количество сердечно-сосудистых заболеваний существенно не уменьшится, а усилия, направленные на то, чтобы проконтролировать, заставить, соблюсти и так далее, будут выше, чем тот эффект, который при этом получается.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В 64 года она, по ее словам, наконец-то преодолела страх сцены и готова отправиться во второе за 40 лет всеамериканское турне. Мало того, Барбара Стрейзанд обнаружила в себе тягу к филантропии и намерена передать по крайней мере 10 миллионов долларов из вырученных денег благотворительным организациям. При этом Стрейзанд наверняка не обделит и себя. Средняя стоимость билета на ее концерты составит $275. А учитывая редкость ее появления перед публикой, заполненные спортивные арены ей обеспечены. «Мое сердце принадлежит мне» – классическая песня Барбары Стрейзанд.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Организация экстренной психологической помощи в России. Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости придет Ксения Шилова, руководитель службы «Телефон экстренной психологической помощи». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.
Говорит Радио Свобода.